Привет, друзья! Вы слушаете 663-й подкаст, выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурельен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем загадочных и таинственных и немного связанных с вуду-магией мы переходим к темам не менее абстрактным, но, я бы сказал, чуть более веселым. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком явлении в видеоиграх, как боссы и, соответственно, босс-файты.
Да. В реальной жизни у многих такое тоже происходит. Когда они приходят каждый год собеседоваться по поводу повышения зарплаты, у них случается босс-файт.
Да. Угу. У Цианида Исчесть еще был забавный комикс, где, значит, какой-то офисный работник сидит за рабочим компом в гарнитуре и играет во что-то мультиплеерное. Угу. И ему подходит начальник и говорит, типа, Джонс, он опять играешь в видеоигры на работе. А тот такой отвечает, сейчас, секунду, у меня босса побить. Вскакивает и сбивается своего начальника. Садится обратно, говорит, все, теперь все нормально, продолжаем.
Да.
Да. Значит, то есть речь идет о чем? О том, что, как правило, в конце какого-то уровня, какой-то зоны, какого-то этапа игры или в случае открытого мира там, выполнения каких-то условий при нахождении в определенном месте происходит бой с неким особо сильным, уникальным, правда, с поправками, и зачастую диктующим совершенно отдельные правила противникам. По сути, это, в общем, коренится еще в бог знает каких временах, еще в художественной литературе, в которой, в общем, предполагалось, что есть главный герой, есть главный злодей. Главный герой проделывает путь и должен этого главного злодея уконтрапупить.
Да.
То есть, там, условно, какой-нибудь Тесей едет гасить Минотавра. Вот Минотавр типичный босс. Или, допустим, Персей едет добывать голову Горгоны и Медузы. Тут уже начинаются всякие игры с тропом, потому что хотя Горгона и Медуза, безусловно, противник очень опасный, и при этом он с ней бьется тоже не по обычным правилам, а чтобы не окаменеть, глядя в свой отполированный до блеска щит. Потому что через зеркало ее окаменеющий взгляд не распространяется. При этом ему еще предстоит побиться с другим боссом, с морским чудовищем, которому должны были отдать в жертву Кассиопею. Вот, он решил, что Кассиопея ему самому пригодится. А как бы финальный босс для него это его как бы несостоявшийся отчим, как его полидект, что ли, который подкатывал яйца к его матери и, соответственно, его спроводил за головой Медузы, рассчитывая, что больше мы с ним не увидимся. Ну и вот он как бы типичный босс с свитой, с аддами, у него же там всякая охрана.
Ага.
Но Персей побеждает их хитрым способом, просто достав голову Медузы, и сказав, ты за этим посылал, ну вот погляди, ну и все в камень превратились. Так сказать, Персей, Уинз, Геймовер, титры,
да,
и все такое прочее.
Угу.
Это раз. А в именно игровом смысле надо обращаться к настольным ролевым играм. Те же драконы их и подземелья, допустим, и еще прочих ролевых системах. Как правило, там всякие приключения заключаются в том, что надо пойти в какой-то там заброшенный склеп и побороть какого-то там некроманта, который сидит на самом нижнем уровне, вот, и поднимает нежить. Он самый сильный противник, чтобы, так сказать, была кульминация всего происходящего, и вот победив его, герои, собственно, побеждают в модуле и могут продолжать дальше, в какой-нибудь другой модуль идти. Соответственно, в видеоиграх это все было тоже воспринято, потому что боссы, во-первых, помогают как бы делить геймплей по этапам. То есть, что вот был какой-нибудь, не знаю, там, какие-нибудь пещеры с пещерными людьми, и в конце какой-нибудь там вождь этих неандертальцев, допустим, или там, не знаю, динозавр, которому они приносят жертвы кровавые. А после это начинается уровень в джунглях, и там босс будет, допустим, какой-нибудь там свирепый тигр в конце. То есть это помогает выстраивать композицию, грубо говоря. Чтобы было понятно, что вот есть некие уровни, и на них там каждым соответствующие противники, у которых есть некий там главный такой. Во-вторых, это помогает разнообразить геймплей, потому что побивая одних и тех же противников типа Гумба, ну вот в играх про Марио, да, вот эти вот грибочки с сердитыми рожицами, которые шагают, переваливаясь, или черепахами там с какими-нибудь, надоедает. И то, что какой-то есть противник, которого просто так не задавишь, а надо что-то другое делать, ну хотя бы давить его неоднократно. А лучше, чтобы еще что-нибудь хитрое было, у него какие-нибудь там особые уязвимости, неуязвимости. Для, так сказать, простой иллюстрации, собственно, когда я вообще узнал про существование боссов, вот, было, когда я со своим верным геймбоем черно-белым в середине 90-х, значит, приобщил к нему своих товарищей по деревне. Благодаря этому геймбою я был в авторитете. Как же, такой уникальный девайс, чуть ли не на всю округу в радиусе 100 километров. У нас-то их не продавали, тупо. Мы из-за границы привезли. И мы играли в видеоигру от Konami Kid Dracula, которая представляла собой такой пародийный, по сути, спин-офф Кастельвании. Я в ней до первого, по-моему, босса дошел, и дальше моих детских сил уже не хватало. Там реакция нужна была не детская. Я и так-то тормозной, а в детстве вообще был полное полено. Ну и вот мне старшие ребята стали, так сказать, пособлять. Вот, мы там поочередно играли. Я, в общем, даже не играл сам, а предоставил играть другим, потому что, как бы, он все равно мой. Вот, я могу в свободное время поиграть, а тут пусть уж ребята играют. Мне и смотреть интересно. И вот там, значит, первый уровень, замок, где вампиренок просыпается и начинает наводить порядки. Соответственно, боссами выступают будущее, настоящее и прошлое. Выглядели они так, как вот привидение стереотипное, то есть простыня с глазами, по сути. Ну, вот. Будущее маленькое, потому что оно еще будущее только. После того, как ты его побьешь, выходит более крупное настоящее, с ним чуть больше надо повозиться. А после этого выходит прошлое, такое только с бородой и с клюкой. С ним биться вообще не надо, он все выстрелы отбивает клюкой. Надо превратиться в летучую мышь и полетать немножко сверху под потолком. Потому что он, пройдя влево-вправо, от старости выдохнется, начнет кашлять и упадет. Его за край подол утащат его потомки за край карты. Все, победа. Второй босс на лесном уровне был некий человек-енот. Я подозреваю, что это тануки имеется в виду. Японцы же делали. Тануки выскакивает из своего лесного домика и бежит к топору в чурбаке для колки дров, начинает его вытаскивать. Его, в принципе, реально, пока он не вытащил, тупо в спину заплевать выстрелами, он убежит, перейдя во вторую фазу, сбегав в сторожку за ружьем, и начнет из него картечью шмалять, периодически запрыгивая на крышу. Нужно подпрыгивать, что позволит одновременно увернуться от выстрела и сразу ему влепить выстрелом в ответ. Вот. Если к этому приноровиться, то убивается он легко. Третий уровень на облаках. Там будет, во-первых, подбосс или мини-босс. То есть такой как бы промежуточный. с которым уровень не заканчивается.
Босс среднего тоже, звена. Да.
Да, там тебе надо ездить на такой, типа, на американских горках по облакам. И периодически будет по параллельной ветке ездить или летать на облачке какой-то божок, типа Зевса, только японский. Какой-то, в общем, бог грома японский. Вот. И пулять тебя молниями. Можно в него тоже пострелять, вот, или просто уворачиваться от молнии. На самом деле, его прибить можно, но только уже за несколько секунд, до того, как он сам отстанет. Реально. Вот. И еще один интересный финт, да? То есть, как бы с боссом даже и биться, в принципе, не обязательно. Он через некоторое время отвалит. А финальный босс того уровня — гигантская летающая курица, которая сбрасывает цыплят бегающих, соответственно, по облачку, на котором ты стоишь. Достаточно стоять в углу, выпуская самонаводящиеся снаряды. Они к этому уровню как раз появляются. А так как для этого надо все равно периодически выстреливать обычным по горизонтали выстрелом, то и цыплята будут тоже убиваться сами. Погибнув и изжарившись, курица, она так поджаренная, без перьев падает, оставит у себя прыгающее яйцо. Яйцо это тоже надо обстреливать, хотя я не уверен, может быть, оно через некоторое время просто само вылупится, и у него вылезут еще пара цыплят. Вот, на этом как бы и все. Следующий уровень — на летучем голландце, корабле с призраками. И там в конце будет, во-первых, босс смерть с косой, похожая на курицу, то есть сверху летает, но она еще периодически будет свою косу запускать как бумеранг. Надо уворачиваться. А так все те же самые самонаводящиеся снаряды. Но стоит ее побить, как начинается какой-то грохот, и из-за края карты приходит высоченный робот с трехэтажный дом ростом.
О, как?
На него внезапно снаряды эти действовать не будут, потому что они все будут лететь ему в корпус, а он бронированный. Они от него отбиваются. Сам он атакует своей руборукой, от которой достаточно просто пригнуться. Единственное уязвимое место у него — башка. Но чтобы до нее попасть, он очень высокий, нужно применить вампирскую способность бегания по потолку. Ну, как летучие мыши висят вверх ногами. Ага. Так и ты тоже можешь. И носовать ему там. Только надо не увлекаться, потому что он еще из глаз умеет стрелять, по-моему, и может тебя поразить, пока ты на потолке. После этого будет уровень с космическим лифтом. Когда доедешь до самого верха чужой планеты, там будет такой инопланетный робот, динозаврика похожий. Начинается он двухфазовый. То есть сначала он будет в тебя пулять таким широким лучом из своей волшебной палки, которую он заодно отбивает почти все снаряды, кроме появляющейся там же бомбы. У него есть радиус поражения, поэтому она пробивает его. Когда ты его побьешь некоторое количество раз, у него отвалится башка. Он тогда останется без палки, но все равно неуязвимый и бронированный. Его пилот, инопланетянин на сектоиды похожий, будет периодически, во-первых, кидать из открытого люка гранатами, а во-вторых, периодически высовываться из него. Вот в этот момент ему нужно в башку влепить. Через некоторое время робот взорвется, пилот выскочит, но он сам никакой опасности не представляет. Это просто типовой инопланетянин. Убивается с одного пинка. Следом будет уровень на лавовых полях, где основную опасность представляют именно огонь и лава. А босс там огнедышащий пес, на манер какого-то адского цербера. Вот, он будет всякий огонь тоже распространять, от него надо уворачиваться. Дальше будут шахты, в которых боссом выступает такой робот гуманоидный с кувалдой. Вы с ним свалитесь в параллельные такие шахты, забои, между которыми стенка. Из этой стенки он будет выбивать молотом кирпичи, которые будут лететь тебе, а ты, соответственно, можешь при помощи бомб делать все то же самое, только в его сторону. Некоторое время, ну, то есть некоторый урон получив, босс вызовет скидывание сверху лестниц, типа трапов, и залезет на нее. Тебе тоже нужно лезть на лестницу и проделать все то же самое, только лазая вверх-вниз по лестнице. Ну и финальный босс в дворце — это некий инопланетянин Гарамонт, похожий на много качавшегося чужого тоже такой, с вытянутой башкой. Он сперва будет летать сверху и поливать молниями из обеих рук. Надо стоять ровно под ним между молниями и в рыло ему настреливать, пока у него не отвалятся крылья. Без крыльев он будет просто прыгать туда-сюда. Надо уворачиваться, чтобы он тебя не затоптал, во время затяжных прыжков, подлавливая его снизу, ему опять же в морду попадать. Ну, после этого все. Победа, Эмпирионок возвращается домой. Значит, для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы показать, что уже в довольно древние времена было понимание, что если боссов делать просто там более толстыми и требующими больше попаданий, чем других противников, это скучно. Гораздо лучше, чтобы боссы были именно с какими-нибудь хитростями каждый. Вот, а с разными фазами, допустим, где нужно тактику менять и желательно знать ее наперед, иначе будет тяжело. Уязвимыми или неуязвимыми к определенным приемчикам. Вот. И так далее. Или, допустим, там как бы формально последняя стадия босса, хотя и должна быть самой страшной, на самом деле абсолютно ничего из себя не представляет. Ну, вот таким образом с той поры эта теория боссов и развивается. То есть, например, бывает так, что босс представляет собой как бы не одно что-то, а как бы некую комбинацию из частей. Ну, то есть, допустим, в любимой нашей видеоигре Battletoads, которая вторая часть, то есть вместе с драконами, там был один уровень, где надо вместо того, чтобы бегать и избивать тех, для разнообразия летать на кораблике по космосу. Соответственно, твоим противником выступает похожий на Space Shuttle корабль инопланетян враждебных, который выглядит как такая, как бы, в форме крысы. Хотя мне всякий раз больше похоже на бобрана какого-то. У которой есть еще по бокам два, значит, ускорителя ракеты. Ну, как вот Space Shuttle, допустим, стартовал. Вот, только он с ними и летает тоже. Он, соответственно, с самого начала уровня присутствует, только он как бы от тебя убегает, и ты должен его преследовать, а он будет тебе всякие гадости подбрасывать. То мины какие-то, то выпускает летающие тарелки, перехватчики, что ты с ними бился, вот, то еще там какие-то метеориты на тебя выбрасывать. И, наконец, когда ты со всем этим совладал, можно будет уже, наконец, его догнать. Управление, кстати, на этом моменте резко упрощается, за что большое спасибо, а то он был просто непроходимый. И он начинает с тобой бой из того, что обстреливает тебе из автоматических пушек на концах этих самых ракет-ускорителей по бокам. Задача в промежутках между очередями носовать по этим самым ракетам, уничтожив сначала головку у одной, а потом у второй. После этого он временно оставит в покое ускорители обкорненные и начнет в тебе выпускаете электроразряды из усов на морде крысы. Тебе надо, соответственно, уворачивать от них, носовать по морде, чтобы эти усы развалить. После этого он начнет стрелять из автопушки под мордой, соответственно, еще раз ее ломаем. Потом опять начнет пулять чем-то из ускорителей. Опять же, их надо вторую ступень им сломать. И вот так вот, ломая его по кускам и доведя его до полного ничтожества, игрок увидит, что вообще корабль развалился на мелкие части. Но внутри него была ракета, видимо, спасательная, так сказать, посудина.
Ага.
Которая на всех парах стартует дальше, к земле. Нужно гнаться за ней, тут уже надо на нее высаживаться и там всех избивать вручную. Вот, это вот такой типичный, как бы, босс по частям. Или, например, можно вспомнить отечественную King's Bounty Легенда о рыцаре. Там один из боссов — это Кракен. Вообще, есть много игр, в которых есть босс Кракен, он точно так же устроен, я просто привожу, так сказать, несколько более известный вариант. У него есть, как бы, корпус, голова, а есть щупальцы. которыми он бьет. Соответственно, нужно истребить все три части. И голову, и оба щупальца. По понятным причинам разумнее начинать именно со щупальца, потому что он ими колотит довольно больно по площадям. Вот, соответственно, только когда все три части будут уничтожены, то он будет побежден. Например. Или, скажем, можно вспомнить третий Warcraft, дополнение Frozen Throne. Там был такой в компании за нежить, в смысле за Артаса, при прохождении подземелий под Нордскалом в компании Анубарака. Забытый. Ну, вот эти вот хтонические древние божеские тварины. Вот он как раз представляет собой такую, как бы, кучку из плоти, и плюс из пола вылезают еще отдельные щупальца. По-моему, избивать надо все. Вот. Такое вот бывает. Иногда бывает так, что части тела босса не надо все убивать. Например, в недавней, кстати, уже заслужив славу хита Мьюджиникс, боссом лунного уровня является как бы голова такая на манер вот этих вот на острове Пасхи.
Истуканов, да, да.
Да. И у него остается две руки. Этими руками он будет тебя стараться бить. Эти руки надо обратить против него же. Потому что когда ты их бьешь, они поворачиваются и, соответственно, могут повернуться против своей же головы и врезать пониже. Этим надо пользоваться. Обязательно. Бывает так, что босс, как мы уже вот упоминали в примере, не один. У него может быть какая-то группа поддержки. Ну, во-первых, это может быть босс, который сопровождаем просто кучкой приспешников. Как в зависимости от того, что за игра, там иногда бывает разумней сразу концентрироваться на боссе, но если он слишком толстый, то лучше перебить пузатую мелочь, чтобы она не путалась под ногами у тебя. Вот, и потом уже сосредоточиться на главном зле. Некоторые игры, раскусив этот манер, дают боссу возможность просто периодически выплевывать ног. Иногда до определенного лимита, а иногда вообще до бесконечности. В таком случае как раз помощников босса желательно гасить сразу. Иначе он их, скорее всего, довыплевывает до такого количества, что они тебя просто задавят числом. У тебя просто не будет возможности этих уворачиваться. Как вариант, может быть такое, что босс, пока ты не побьешь его приспешников, возможно, периодически обновляемых, неуязвим. Ну, предположим, он закрыт каким-нибудь щитом, и только если его приспешники погибли, он вынужден щит, допустим, выключить, чтобы переключить энергию на производство новых, например. То есть, соответственно, без побиения свиты с ним ничего не сделаешь. Может быть и обратный вариант. Свита тебе самому ничего не делает. Проблема в том, что она делает для босса. Например, лечит его. Понятно, что если не будут лечить, ты его так никогда не убьешь. Может быть, как раз свита и, так сказать, придает ему какие-нибудь атаки. А сам по себе-то он ничего без них не может. Тоже вариант. С лечением, например, хороший пример вот в... Не знаю, как сейчас, в ванильном World of Warcraft был рейд в, значит, Черной горе. Один из самых, наверное, вот для не конца еще игры. Наверное, самых геморройных. Я помню, что его прошел только потому, что я был танком, и я просто на всех сразу наорал, сказал, что если кто-то вот просто сию секунду не сделает то, что я говорю, или сделает что-то, что я не говорю, я просто уйду. Ищите себе другого дурака и вас водить. Потому что там реально очень геморройный рейд. Потому что его последний босс это король Таурисан. Тебя туда посылают для того, чтобы спасти похищенную им принцессу Мойру, дочку горного короля. Но проблема в том, что эта самая Мойра будет его лечить. Так что, как бы, самым разумным было бы ее сначала прибить, а потом уже с Таурисаном разбираться. Но это проваливает квест. Так что придется как-то его затоптать, даже несмотря на лечение. И что самое поганое, дальше-то будет, помнишь, что?
Что?
Мой расскажет, за что же вы его убили? Мы такие, он же тебя похитил. Он говорит, какое я похитил, я сама к нему сбежала. Дура тупая. Вот. Из-за этого вот он, народившийся малолетний таурисанёнок, как раз сейчас, говорят, кандидат очередной. Вот. Или, допустим, можно вспомнить из, опять же, как бы знаменитого в первом Fallout'е, если ты решил биться с повелителем мутантов, хотя, на мой взгляд, гораздо проще ему просто объяснить, что его план идиотизм, он-то сам убьется. Не надо ничего делать. К нему каждые три хода будет прибегать супермутант на подмогу. Вот. И так, пока ты его не погасишь. Соответственно, нужно их убивать сразу, потому что один еще так-сяк, а их двое, это уже плохо. А во втором Fallout'е последний босс Хориган охраняется кучей пулеметов автоматических. И еще там с ним рядом трое бойцов в силовой броне. Хорошая новость в том, что как бойцов, так и пулеметы можно повернуть на свою сторону. И тогда биться не придется, они его все просто разорвут в мелкие клочья. И еще один вариант. Я один раз когда проходил, решил, нет, я с ним буду биться, но я все-таки хотел биться по-честному, а не с кучей пулеметов. Поэтому я эти пулеметы просто заранее расстрелял без него, когда только приезжаешь туда. Есть такая возможность. Например. А потом можно вспомнить, скажем, Half-Life 1, который заканчивается битвой с Нигелантом, здоровенным левитирующим пришельцем. К нему периодически на подмогу будут прибывать его, я так понял, какие-то родственники, просто маленькие. В игре они называются господами. Я так понял, что они именно те, которые поработили вот этих вот вартигонтов. Потому что в первой игре они назывались рабами.
Ага.
Ну и, видимо, если есть рабы и господа, то они как-то связаны. Вот, они летают и пуляют тебе чем-то. Вот. Самым лучшим вариантом является взять гауссовую пушку и бить в них из нее альтернативным огнем, потому что он прошивает насквозь, и ты заодно будешь их убивать и находящегося за ними главного босса тоже. Вот, выгода такая. Бывает, правда, что босс как бы в компании, но компания это тоже с подвыбертом. Например, в Darkest Dungeon был в районе, где свинолюды развелись, босс, соответственно, свинокороль. С ним выступает в качестве поддержки мелкий поросенок Уилбур. Поскольку, я так понял, свинокорой слепой, и Уилбур, ну, махая флажком каким-то, командует, куда бить. Кажется логичным прибить этого Уилбура сразу. Но нет, не надо этого делать. Потому что тогда свинокороль впадет в... при любом ударе по Уилбуру впадет в ярость и так вам врежет, что мало не покажется. Придется как-то терпеть это и сперва затоптать самого короля, а потом уже зарезать этого Уилбура противного. Может быть так, что босс как бы не один, а, и даже не в компании какой-то, а прямо их несколько. Пример. В NES-овской еще игре про крокодила Данди, казалось бы, финальный босс это какой-то бандюган, вот с пистолетом и плетью, по-моему, еще и кусался, кстати, зараза. Если близко подойти. Так вот, если его запинать, почему-то оказывается, что он не главный, а из-за кулис выходит два каких-то здоровенных лба. Вот, ростом два раза выше тебя, и, в общем, хотя они и медленные, но они тебя одним пинком могут чуть ли там не уполовинить. Их двое, надо убить обоих. Вариант хитрый. На той же NES была, помнишь, игрушка про черепашек-ниндзя за номером 2?
Была такая, да.
Финальный босс там как бы тоже такой. Во-первых, надо побить сначала генерала каменных солдат. Вот. Во-вторых, сразу после этого тебе посадят в командный пункт, где Крэнк в своем любимом роботе-носителе. Ну, который выглядит как толстяк с Крэнком в пузе. Когда побьешь его, тогда наконец выйдет Шреддер. И сразу же раздвоится. Да?
Был такое, да.
Бьешь, значит, то одного, то другого. У них есть очень противная атака, которая превращает тебя обратно в маленькую черепашку. Вот, от нее надо ускользать. И вот с одного из них слетает маска. Он без маски своей знаменитой начинает биться. Что нужно делать?
Что?
Нужно бить того, который остался в маске, а этого безмасочного не дай Господь хотя бы тронуть пальцем.
Точно, потому точно. Была там какая-то такая история, что засада, надо было...
Засада, да? Угу. Дело в том, что этот, с которого маска слетела первая, фальшивый. И если его прибить, он довольно легко убивается. Шреддер, оставшийся, опять раздвоится, и все по новой. Соответственно, нужно бить того, который в маске, причем довольно долго, пока и с него не слетит маска. А вот теперь уже надо гасить обоих, не разбирая. Тем более, что уже разобрать не получится. Потому что без маски он делиться почкованием не будет. Такая вот хитрость была. Ну или, например, из нашей любимой отечественной Atomic Heart, там в конце... Побиться с балеринами, роботами-близнешками, правой и левой. Вот. Они немножко по-разному себя ведут, но в целом, в общем, один хрен. В, скажем, второй части серии Jedi Knight, где еще про Кайла Катана, один из боссов как раз тоже двойной. Там братья ситхи. Один неповоротливый, но он умеет применять хватку силы. Ну, и душит, как Дарт Вейдер.
Ага.
Вот. Желательно его прибить побыстрее. Второй после этого начнет атаковать яростнее, но он больше ничего не умеет, поэтому справимся как-нибудь. Или, например, можно вспомнить этих самых Vampire the Masquerade Bloodlines в... В конце Чайнатауна ветки придется за искомый саркофаг, в котором предположительно допотопный вампир, побиться с двумя китайскими куэйдзин, ну да, и с местными вампирами. Вот. Они тоже немножечко разные по своим способностям, но, в общем, придется их прибить. Обоих. Значит, потом можно вспомнить из интересных примеров также «Рыцари Старой Республики»,
ага,
первую часть. Там на Карибане будет возможность выбрать себе противника из двух ситхов. Так вот, если можно сказать, да я вас обоих урою. Ну и урыть, соответственно. Они будут вдвоем нападать в таком случае. Вот. Так что вот так вот. Во второй части там придется, причем еще не за своего персонажа, а за Аттона. Ну то есть местного Хана Соло на замену. Тоже пилот. тоже в жилетке поверх белой рубахи. Такой тоже картежник. Побиться с подосланными твилечками. Вот. В одиночку с ними за него справиться не так уж легко. К счастью, вторая встреча с ними будет уже в полном составе, так что их там можно урыть и не заметить. Совершенно, так сказать. Бывает так, что босс как бы вообще практически неуязвим. То есть против него, вот как я упоминал, да, в самом начале, против того же там, робота, робота-инопланетянина, многие, в общем, методы не работают. Придется каким-то специфическим оружием его убить. Или, может быть, даже вовсе не оружием. А, допустим, обрушивать на него какие-нибудь тяжелые предметы ему на голову. Или какими-нибудь там бочками взрывающимися у него кидать. Или, может быть, отбивать в него его собственные снаряды. Как вариант. То есть, например, как с тем роботом-шахтером, да, упомянутым на игре про Вампиренки, которого так просто было не достать, надо кирпичи выбивать. Или, допустим, он становится уязвим только при собственной атаке. А так его бесполезно обстреливать ему по барабану совершенно. Ну, например, скажем, в игре, как ее, которая Heaven's Got a Hitman, мясной шутер про адские полчища. Painkiller.
Painkiller, да. Где есть коломет, который метает не то, что подумали, а колья.
Да, прикольная вещь. Факт то, что там боссы все в целом какой-то хитростью, но самый интересный последний. Дело в том, что как бы бой с ним представляет собой на первый взгляд просто арену, на которой он тебя в декорациях какой-то мировой войны, застывшей в стазисе с ядерным взрывом на горизонте, набегают орды призрачных противников. А самого босса не видно. Так вот, когда ты поубиваешь достаточное количество, чтобы перейти в форму демона самому, вот тогда-то будет его как раз видно. Он размером 17-этажный дом, и будет тебя швыряться какими-то камнями и иногда своим мечом. И при помощи демонического силы надо все это отбивать у него обратно. Камни его ранят, а если исхитриться и отбить меч, то сразу его с первого удара и убьешь. А иначе никак. Вот так вот. Еще один вариант, например. В концовке одной из моих любимых игр моего детства Incubation, тактической стратегии, где нужно биться с ордами при помощи разного оружия и между уровнями перевооружаться, как бы последний босс это здоровенный паукан, который встанет на пути к вашей, как бы, к эвакуации с планеты. Если его просто так обстреливать, ничего не получится, он слишком крепкий. Добежит и всех порвет. Но у вас в арсенале есть миномет, который надо, как только он появится в продаже, немедленно купить. Миномет хорош чем? Тем, что он не просто запускает неплохую гулю взрывающуюся, но и тем, что эту гулю можно выстрелить по любой точке, и она там будет лежать, пока на нее не наступит. Вы скажете, а в чем смысл? Хочешь, чтобы она взорвалась в противнике, так и не выстреляй. Дело в том, что там есть такие противники, которым даже попадание не грозит. А при наступании и получении урона у них ход кончается. Это значит, что когда раз начинает наступать какой-нибудь большой дядя, лучше ему подкидывать под ноги мины, чтобы он сделал шаг, подорвался, и тут же ход у него закончился. А то он до вас добежит и всех вас порвет. Вот и с этим пауканом это единственный способ сладить. Иначе вы просто не успеете его добить, пока он всех вас не убьет. Он, зараза, быстрый. Такой вот. Или, например, как вариант в скажем, этом самом, в том же World of Warcraft был целый ряд рейдовых и инстансовых боссов, которые сами по себе были неуязвимы, вот, но если побить каких-нибудь там врагов, которые их защищают, они в некоторые дни делаются уязвимыми, и тогда с ними можно биться. Их было довольно много, всяких таких. Бывает так, что с боссом вообще, строго говоря, биться не надо. Ну, то есть, убить его можно, но битьё...
Не обязательно.
Не то, что не обязательно, а даже невозможно. А-а-а. Вообще, для боссов характерна какая-нибудь специальная защита правилами. Допустим, против них, как правило, не работают всякие хитрые методы, которые позволяют легко расправляться с любым другим противником. Ну, то есть, грубо говоря, какого-нибудь дьяволу в барана превратить одним заклинанием не получится. У него иммунитет. Или в каком-нибудь, не знаю, там, Neverwinter Nights какого-нибудь из уникальных боссовых противников бесполезно бить заклинаниями, вызывающими мгновенную смерть. Такие есть в драконах подземельях в избытке. У них либо очень высокий спас-бросок, который нереально преодолеть, либо они тупо иммунные. Вообще. И на них не действует. Это, кстати, одна из причин, по которой подобные заклинания в видеоигровых отражениях настолок никто никогда не использует. Ну, потому что обычных врагов можно так зарезать, а на сильных оно не действует. Ну и зачем оно в таком случае нам нужно? Занимает место только. Ну, например, можно вспомнить первый Quake. Там был последним боссом, по крайней мере, первого эпизода, никто иной, как Шубни Гурат. Правда, совершенно не похожий на то, что там у Лавкрафта, это просто название такое.
Свой собственный завелся у них.
Ну, он выглядит как здоровенный чертило, наполовину, как пятиэтажный дом, наполовину, значит, по пояс стоящий в озере лавы. Биться с ним теоретически можно, то есть у него какое-то чудовищное количество здоровья, и у тебя просто патронов не хватит никогда, но там есть возможность к нему хитрым образом подобраться, так чтобы его топором можно было бить. Проблема в том, что после этого игра намертво зависает, если ты его так убьешь. Не предусмотрено такое. Так вот, нужно просто, уворачиваясь от этого выстрела, нажать там на две кнопочки, которые опускают такие электроды. А потом на третью, которая, соответственно, через эти электроды пропустит ток и его прожарит. Смотря по уровню сложности, от 1 до 3 раз надо так сделать. А нет, первый босс был не Шубни Гурат, первый был Хтон какой-то. А Шубни Гурат — это последний босс, я уже что-то начинаю путать. Вот. Но с ним то же самое, по сути. В общем, по той же логике надо расправляться, с оружием с ним ничего не поделаешь. Или, например, опять же, из интересного. Есть в Darkest Dungeon, в дополнении про вампиров местных, кровососов, извините. Слово «вампир» в игре не употребляется, а «кровососы». И сами кровососы не какие-нибудь там летучих мышей и косплеят, а кровососущих насекомых. Очень свежо. Так вот, там один из боссов будет периодически пожирать висящие трупы на карте, да, и лечиться. Можно ему это лечение сильно обломать. Дело в том, что эти трупы можно атаковать, в том числе навешивая на них дебафы. Отравление или кровотечение. Если он их съест, то это все повесится на него тоже. Вот так-то. Самого его, я так понял, дебафнуть довольно трудно. Ну, дотнуть я ему довольно трудно. Он уворачивается. Или можно вспомнить, опять же, тот же Half-Life 1. Первым трудным противником, ну и вообще уровнем, для меня стал четвертый, если не ошибаюсь по счету, смотри, как считать, который Blast Pits. Там посреди камеры для испытаний ракетного двигателя три тентакля здоровенных, которые, соответственно, тебе разорвут на винюка. Они мне напомнили, знаешь что, у Кира Булычева была книжка «Пленники астероида», кстати, довольно жуткая, одна из моих любимых у него, из самых взрослых таких. Так вот, там были такие же твари, ледяные драконы их называли там, ну, в общем, с ними тоже было бесполезно махаться абсолютно. Факт тот, что биться им щупальцами абсолютно бесполезно. Хотя одинокий, храбрый и глупый охранник, который там будет, попробует их стрелять в пистолеты, но его быстро убьют. Нужно сделать другое. Поглядев на пульт управления ракетным двигателем, этим самым тестовым, увидишь, что там не хватает питания, топлива и кислорода. После чего, прокравшись мимо этих щупалец, они, к счастью, ничего не видят, а только слышат, можно будет на уровнях ниже включить и свет, и газ, и все остальное. Потом вернуться к камере управления или включить двигатель, и он его просто спалит.
Всё. Умно, умно.
На следующем уровне боссом выступает Гаргантюа, то есть здоровенный двухэтажного роста монстр. Я помню, что я его тупо застрелил. Кучу патронов и гранат убил, но я его вырубил. А оказалось, что надо было просто сделать так, чтобы он стоял на рельсах и пустить ток. Вот я тупой. Ну ладно, убил, значит убил. Какая разница, как в сущности.
Да, победители не судят.
Да, да. Патроны и дело наживное. Найдем дальше. Вот. Где-нибудь разыщем. Или, допустим, такой еще был вариант. Помнишь, на NES была серия про Робокопа, и мы играли в третью часть с тобой. Финальным боссом там выступают роботы-ниндзи. Ну как, в третьем фильме.
Да, очень противные.
Вот. В отличие от третьего фильма, где Робокоп с ними расправлялся при помощи тяжелого калибра, вот, ракету выпустив в башку, в игре, к сожалению, это не действует. Зато нужно сделать следующее. Там рядом, как и в фильме, сидит эта девочка-хакерша, которая умеет взламывать роботов и велеть им быть тише воды, ниже травы. Смешной момент был. И нужно ей помочь введением специального кода. Там их консоль такая. Тебе нужно к ней подходить и, собственно, этот код вводить. Проблема в том, что ниндзя-то не будут ждать, пока ты уйдешь, тебя все время атакуют. Тебе нужно периодически от этого от них отбегать. Можно по ним немножко пострелять, это их чуть-чуть отгоняет. Вот, чтобы они не наглели. И возвращаться обратно, вводить дальше. Вот когда ты все введешь, девочка их взломает, они друг другу головы отрубят, как и было по канону.
Да.
А так с ними биться невозможно.
Причем они потешно делали, и, в общем, они там что-то делали, а когда приходила пора рубить головы, они вот прямо в какую-то фиксированную точку оба такие возвращались, друг напротив друга вставали и рубили.
Так,
да. Да, картинно. Да. Угу.
В том же Vampire the Masquerade Bloodlines был, например, эпизод, где приходилось в обсерватории на возвышенности рядом с Лос-Анджелесом иметь дело с оборотнем. Оборотень абсолютно неуязвимый. Для чего? Что у тебя может быть? И порвет тебя как тряпку. Проблема в том, что как бы... Можно с ним вообще ничего не делать, а просто дождаться, пока приедет фуникулёр и уехать на нём от него. А можно сначала, значит, включить питание, а потом открыть купол обсерватории. Вот щель этого, через которую в полусферическом куполе микроскоп глядит. Соответственно, когда эта тварина, она здоровая, да... попробует забежать за тобой, пролезая через эти створки, надо срочно их, наоборот, закрыть, чтобы задавило. Так и не надо.
Да.
В игре про Ведьмака был, например, босс Голем каменный. Его, чтобы, значит, убить, можно, в принципе, мечом его колотить или еще там. Ну, там, кроме меча, на самом деле, ничего у тебя нет. Но это долгое. Я для смеха один раз так сделал, это реально долгое. А он неповоротливый, поэтому это не сильно трудно, но все равно долго и нудно. Гораздо лучше там такие будут каменные колонны, которые его будут молниями бить. Вот это его убьет быстро. Еще через какое-то время тебя закинет в логово кикимор. Кикиморы и ведьмаки — это такие насекомоподобные тварины здоровые. У них есть, соответственно, королева.
Королева кикимор.
Ее, в принципе, можно тоже уворачиваясь, хотя это вот это уже трудно. Она с одного удара убивает. Можно ее, конечно, зарубить, но это тебе не требуется, достаточно просто убегать. Через некоторое время будет возможность обвалить тоннели и на голову, и все. Главное, не забыть с нее взять трофей.
Никогда. Ценный лут, да.
Ну, он пригодится, да. Как бы. Бывает так, что как бы босс, он вообще как бы не то чтобы босс по ощущениям. Скажем, была игрушка такая Too Crude Dudes, она же, по-моему, Crude Bass, короче, ее по-разному называли, с моей паренку. Но это битэмап типа Double Dragon и подобного, в таком же примерно мире какого-то постапокалипсиса, где надо ходить и колотить гопников. Финальный босс — это какой-то коротыга ученый в халате, которого, в общем, можно просто безнаказанно избивать, он почти ничего не может сделать. Но, увы, через некоторое время он выпьет какой-то мутаген и превратится в здоровенного жлоба. Вот с ним уже придется повозиться. Бывает так, что босс как бы вообще как бы не совсем босс, а убивается просто с одного тычка. Ну, например, можно вспомнить Bioshock, в котором ты добираешься до как бы главного злодея, построившего эту псевдоутопию, Эндрю Райна, ну, который явный Айн Рэнд.
Да, да.
Тоже еврей из России. Он Андрей Райновский, на самом деле.
Какое совпадение, но... удивительное.
Ну, это шутка, понятная. Для тех, кто с образованием.
Ага.
Так вот, он внезапно, вместо того, чтобы биться, скажет тебе, будь так добр, типа, возьми у меня клюшку для гольфа, там гольф играет. Вот. Будь добр, ударь, будь добр, убей. Ты его просто как бы автоматически забиваешь этой клюшкой. И он только говорит, что человек выбирает, а раб подчиняется. Это символика такая, потому что на самом деле протагонист никакой там не летевший куда-то к родным парень по имени Джек, а он биоробот. Искусственно выращенный буквально за 3 года эмбрионального состояния. Сын самого этого Эндрю Райана, биологический. Который был специально так вот создан врагом его, Фрэнком Фонтейном. И запрограммирован выполнять любое действие, которое сопровождается кодовым сочетанием «будь так добр». Так-то. Так что потом еще придется ловить этого самого псевдо-вождя восставшего пролетариата, который тебя, собственно, и создал для этой цели. С ним уже придется биться в нормальном режиме, хотя он довольно слабый. Тому моменту. Его слишком... Он просто уязвим для разных стихий, но очень легко из химического распылителя разными составами опрыскивать, и все будет нормально. Или можно просто вспомнить третью часть той же серии, где главный как бы злодей пророк Комсток будет тупо в катсцене забит башкой об раковину протагонистом. Это знаешь почему?
Почему?
Потому что, спойлер-алерт, он и протагонист — одно и то же лицо. Просто в разных реальностях. Так что в конце оказывается, что последний босс — это он сам и есть. Вот, его убьют тоже. А, или из чего-нибудь попроще можно вспомнить, вот сейчас переиздание как раз выходит на днях, Assassin's Creed 4, где про пиратов. Там, побивая форты, ну, придется очень здорово с ними повозиться, обстреливая их со всех калибров и уворачиваясь, соответственно, от них. А потом штурмовать его, пробиваясь через солдат. Но когда ты ворвешься в кабинет коменданта, он просто поднимет лапы кверху, его можно просто зарезать с одного удара, и все. Победили. Больше ничего делать не надо. В «Мафия 3» последний босс, главный злодей Сэл Маркано, предводитель южной мафии, как бы формально главный босс, но реально он ничего не делает. Его можно либо просто застрелить, либо подождать немножко, и он сам застрелится. И все. Нечто подобное в интересной игре Special Operations The Line. И там такая фигня, что вся эта серия изначально была про бравых американских солдатушек, которые побивают там всяких русских, афганских и бог знает каких супостатов. Так вот, The Line — это жесточайшая деконструкция, в которой ты как бы тоже играешь за бравых солдатушек, только ты все время совершаешь военные преступления, как бы у тебя оправдание, что ты пытаешься добраться до сумасшедшего полковника Конрада, который, собственно, сам начал преступление в занесенном песком Дубае. Вот. Но когда ты до него доберешься, окажется, что у полковника Конрада нет, он давно уже застрелился еще до твоего прибытия. Это просто ты больной психопат военный. Такая вот история. В Metal Gear Solid, в третьей формально по номеру части, Snake Eater, будет битва с наставницей главного героя, босс, в которой она будет одета вообще в белое, и на фоне белые цветы. Это потому, что она как бы пошла погибать. Из-за того, что она на самом деле никакая не предательница, ее саму, в общем, предали власти США, и она тупо решила пожертвовать собой, чтобы не развязать Третью мировую войну ядерную и дать своему ученику себя убить. Но чтобы все было как бы реалистично и не вызывало сомнений. Такая вот досада. Еще один пример как бы того же самого символического. Как бы в этой самой в Обливион, там с последним боссом, то есть Мироном Дагоном, воплоти, биться тоже не надо. Нужно просто донести до принца Мартина амулет, чтобы он стал аватарой Акатоша и заборол Дагона. Ну а там вообще была возможность, подобравшись, в пятку ударить этого Дагона, чтобы он помер. Он из-за того, что ему никто же не придумал, не планировал это, да, он из этого расплывается в какой-то бесформенный блоб. Вот. Но это ни на что не влияет. То есть это только для смеха можно сделать, а так нет. Бывает, что в как бы игре подчеркиваются иронические всякие шутки И я имею в виду шутки над стереотипами. В первой части Kingdom Come Deliverance одним из промежуточных боссов выступает разбойник-коротышка, который в начале игры избил и чуть не убил главного героя и меч у него отнял.
Который вот подлец. Коротышка.
Во второй игре удастся обратно вернуть. Проблема в чем? В том, что он, как и многие персонажи и злодеи в кино, не носит шлем. А в этой игре очень даже надо носить шлем.
Да.
Я его сразу по тыкве рубанул, но он и сдох, и все. Как бы. Все недолго от этого. Наш любимый XCOM первый. Формальная цель последней миссии — уничтожить мозг пришельцев, управляющий ими.
Да.
Реально его, хотя его можно обстрелять и разнести его в клочья, делать этого не надо. То есть игра это даже не учитывает. Потому что, когда будет перебита охрана из пришельцев, мозг сам взмолится о пощаде, и будет просто финальная катсцена, где его уничтожают, и все. И кирдык. Ему вот так-то. Потом, например, бывает такое, что, скажем, в игре вообще предполагается, что с боссом как бы лучше даже не биться, в принципе. Но до маразма это доводит серия Far Cry с некоторых пор, где в начале последних частей есть возможность либо напрямую взаимодействовать с этим боссом, либо нет. Ну, факт то, что просто не делать ничего для усугубления конфликта. Например, в Far Cry 4 тебе главный как бы босс формальный позовет за стол сидеть чай пить. А потом отойдет, потому что на дворец напали повстанцы. Предполагается, что тебе надо убежать самому из дворца и прийти к повстанцам, но можно этого не делать, а просто посидеть еще. Он вернется, скажет, что повстанцы всех убили. Вот, поможет тебе захоронить прах матери, и все, до свидания. Что интересно, если проходить игру вот как задумывалось, то вам кажется, что, знаете, лучше бы вот так вот. Потому что в финале при победе повстанцев будет либо мракобесная диктатура, либо наркоманская диктатура, и ничего больше. Вот так-то. Или может быть, что босс задуман по сюжету как придурок откровенный. Ну вот, бывают такие люди, да. Например, можно вспомнить игрушку Arkham Origins из серии про Бэтмена, где есть один из суперзлодеев Электрошокер. И с ним тебя выкинут на арену биться. Он такой мужик молодой, довольно накачанный, с электроразрядниками на кулачищах. Вот. И знаешь, как его победить? Дать ему в рыло, он и победится сразу. Потому что он придурок. Просто. Он нужен только для того, чтобы Бэтмен отобрал у него эти электроразрядники и пользовался ими. Ну, а, кстати, хорошо, что я вспомнил про эту серию. Там вообще с интересными боссами довольно все прилично.
Колоритно, я бы даже сказал.
Ну, например, там есть мистер Фриз. Во второй части Arkham City. Мистер Фриз интересен тем, что как бы он ему нужно нанести урон несколько раз. И в принципе можно подбежать к нему и просто в лоб его атаковать. Проблема в том, что он с каждой твоей атакой предпринимает какое-нибудь действие, которое не дает тебе дальше этой же самой атакой его бить. Какой-нибудь броней там закрывается, что-нибудь там включает ускорители у себя или еще что-нибудь такое. Поэтому тебе нужно ему нанести несколько раз удар разными методами. Один раз в лоб стукнул, другой раз сверху спрыгнул, третий раз сзади подкрался, четвертый из вентиляционной решетки его подкараулил, четвертый еще там что-нибудь придумал. В общем, вы поняли. Иначе никак с ним. Он такой парень прошаренный. Либо, допустим, пугало оттуда же. С ним вообще битвы устроены так, что он тебе одурманивает своим токсином страха, и ты начинаешь видеть себя как там бьющего с какими-то скелетами на каких-то кладбищах, там погибшие родители терроризируют тебя. Факт то, что если все это пройти не убившись, как бы ты тогда как бы преодолеешь страх, и окажется, что ты его уже за горло ухватил. Вот, и все, к харачу ему. От этого. Еще один вариант оттуда же. Там был такой этот, персонаж, как этот самый ядовитый плющ, с которой битвы в разных частях разные, потому что они, как правило, включают в себе необходимость биться с какими-то гигантскими растениями, поражая их в уязвимые точки. Вот. А иначе как бы никак. Из других таких вот хитро придуманных боссов можно еще вспомнить нашу, опять же, любимую на NES игрушку Chip and Dale 2.
О, да,
там
это классная
регулярно
игрушка.
Боссы сами тебе предоставляли оружие, чтобы их бить. Это вообще было характер. То есть, например, босс-привидение либо пулял тебя молниями, либо ронял тебе на голову какой-то камень. Этот камень надо было подбирать и бить его по башке. А финальный босс, Робокот, атаковал тебя либо своей рукой на дистанционном управлении, либо прыгающим шипастым шаром, а также периодически взлетал и ронял на карту бомбу с часовым механизмом. Надо было эту бомбу подбирать и, подгадав время, чтобы она взорвалась именно в нужный момент, кидать в него. Изредка бывало так, что он куда ронял бомбу, сам дурак и приземлялся, и сам же и взорвался. На ней. Такой вот дурачина, простофиля этот. Бывают и случаи, как бы, такие, что со всеми боссами можно как-то решить вопрос либо вовсе по-хорошему, либо как-нибудь нелетально. По-хорошему это обычно всякие сложные ролевые игры, типа того же Fallout'а. В первой части можно уговорить повелителя, что его план идиотский. Вот. В, скажем, этой, в Нью-Вегасе можно, например, в, если ты проходишь не за Легион, тебе надо будет биться с легатом Ланием. Полководцем Легиона. С сильно прокачанным языком можно его убедить, что им нахрен не нужен этот Запад, и вообще сидите и сидите. Он уйдет. Просто. А в серии Dishonored там вообще как бы такая интересная политика, что убивать в целом не надо, потому что убиение, оно грех и вообще провоцирует умножение печалей. Так что там, видишь, как хитро сделано. Ты вообще имеешь огромный арсенал всяких убивательных возможностей и мог бы легко наводить себе кровавую баню, но именно это вызовет плохую концовку. А хорошее будет так, когда ты всех щадишь. Причем даже тех, кого тебе назначено ликвидировать. А как же быть с этими боссами-то? А вот так. Надо думать башкой. Всех боссов, без исключения, можно нелетально как-нибудь вывести из игры. Тебе же не обязательно, как говорилось, именно их убивать, да, так сказать? А скажи мне, Сережа, я разве велел вам их убивать? То есть, например, злого магната можно не убивать, а закладить его в ящик с дырочками для вентиляции и погрузить его на пароход и отправить его повидать дальние страны. Посмотрим, как ему там понравится. А, допустим, с злым герцогом, правителем страны, тоже можно разобраться. У него, видишь ли, есть двойник телохранитель. Человек очень хороший, на самом деле, в отличие от своего нанимателя. Можно с ним сговориться и доставить ему это. Только надо сначала понять, где один, а где второй, они идентичны. Подсказка: двойник курит. Соответственно, можно с ним сговориться, доставить ему настоящего герцога с пеленутым, после чего тот вызовет охрану и скажет: смотрите-ка, мой телохранитель того помешался, поверил, что он действительно герцог, лечиться ему надо, на воды целебные.
Да.
Вот, и герцога вопящего: я герцог, я, уведут на лечение. А, например, злого главу службы безопасности, который подстроил, в общем, все события первой игры, можно не убивать самому, а просто выкрасть его неразумно составленные аудиодневники, где он признается, что это он учинил в стране эпидемию чумы в попытках немножко проредить расплодившуюся бедноту. Ну, кто же знал, что так выйдет. Его просто арестуют и, по-видимому, вот уже расстреляют его же собственные слуги. За такие фокусы. Ну вот, и тогда ты будешь молодец, вот, и все будет хорошо в стране. Либо, скажем так, наоборот, боссов надо убивать. Причем убивать их можно самыми разными затейливыми способами. На этом строится геймплей серии Hitman. То есть, вот, особенно моей любимой ее, так сказать, части, это последние три номерных части от Айо. Они просто, вот, на мой взгляд, просто шедевр. Я в них переигрывал всеми способами миллион раз. То есть, как бы еще в старых частях была такая возможность, чтобы не врываться с пулеметом наперевес, хотя и это возможно, а какой-нибудь несчастный случай устроить. Допустим, есть у нас такая проблема в Парижской опере выступать, готовиться, репетируя оперный певец-педофил. Вот, и туда же заодно пришел наблюдать за репетициями его подельник по педофилии, один дипломат. Можно, конечно, их просто как-нибудь там удавить и спрятать, но есть вариант следующий. Они репетируют оперу «Тоска», где Каварадоси расстреливают из пистолета. И подсунут вместо бутафорского пистолета настоящий. А когда злой дипломат побежит на сцену, поняв, что что-то не так, направленным взрывом обрушить ему на голову люстру, как в «Призраке оперы». И уйти спокойно. Что? Бывают всякие случайности, знаете, в этих театрах. А в последних частях там вообще что только не придумали. То есть злодей лежит в клинике охраняемой и ждет пересадки сердца. Испортим ему сердце донорское. Или испортим оборудование, чтобы оно вместо пересадки его выпотрошило. Или замаскируемся под хирурга и устроим ему такую пересадку, вот, что он никогда не забудет. Или, в общем, вы поняли, много всяких способов. Допустим, некий, скажем, злодей участвует в автогонках. Ну, вы знаете, эти автогонки, там всякие аварии случаются.
Постоянно, да, что-то идет не так.
Бывает, да, с ними всякое. Или еще один злодей Он, значит, хотя ему и запретили врачи, вот, но он все время курит тайком. Вот. Кто же знал, что произойдет утечка кислорода из баллона для его дыхания, и произойдет взрыв от его курения. Курить здоровью вредить. Вот. А, например, там из один, например, ждет психотерапевта визита. Можно маскироваться от психотерапевта. Вот, он начнет длинно распинаться, что вот, это день смерти его мамы, вот, мамы, он ее любил, но, конечно, она была невыносима. Протагонист, будучи гениальным по интеллекту, он тут же начнет делать выводы и скажет ему, что ведь ваша мама душила вас. За это вы задушили ее. Он такой, да, это я ее убил. И закроет лицо подушкой. Ну вот подушкой-то мы его, собственно, и придушим. Короче, в общем, вы поняли. Очень-очень затейливая игра. Я просто, просто играл и плакал счастливыми слезами от всех остроумных способов. Как-то можно кого уконтрапупить чуть ли не его же собственными руками.
Да.
Да, цирк, конечно, на конной тяге. Я планирую еще поиграть в игру про агента 007, их же творение. Там, говорят, тоже, в общем, интересно. Ну и для завершения поменяем, наверное, самых противных и неприятных боссов в играх, какие нам когда-либо попадались. Ну, например, вспоминается вот преснопамятные, опять же, пятые герои, в которых фактически боссом компании за Лесной Союз был поднятый вампиром Николас, бывший король. И сколько его не убивали, он все время воскресает заново. А в игре, причем ничего этого не говорится, но оказывается, что нужно пойти в какой-то дальний угол главным героям, там найти отшельника, взять у него квест, выполнить, и после этого он тебе даст фениксов, и вот с фениксами в армии ты сможешь его убить, но только если фениксы останутся целые до конца боя. При этом, во-первых, фениксов вам дадут каких-то плохих, то есть они хуже по характеристикам, чем должны быть.
Вообще, фениксы-пенсионеры.
Какие-то, или, может, какие-то фениксы-курсанты.
Да. Вот. Зеленые еще фениксы.
Да. Так вот, проблема в чем, вы скажете? Ну, так фениксы-то воскресают, если их стейк вынесли. В чем проблема? А в том, что какой-то урод забыл прописать это в правила. И это не засчитывается. То есть надо именно чуть ли не этих фениксов там не беречь в дальнем углу, а биться всеми, кроме них, чтобы их там, не дай бог, не убило. Ах, маразм. Я был рад кончению кампании только ради того, чтобы протагонист наконец перестал читать свои мерзотные стихи. Значит, или, например, можно взять другую отечественную игру. Корсары каждому свое, именно в этой форме. То есть сейчас вышло их и даже переходит на новый движок уже скоро. Новая итерация на Caribbean Legend, там с этим попроще. Но факт то, что в изначальной версии там надо было на одном острове встретиться с одной покойной дамой. Вот. К сожалению, для покойницы она чрезмерно активна. Даже в актуальной версии она довольно противный босс. Потому что, значит, во-первых, она... Ну, сама дерется, в общем, так. Не то, что прям ужасно, но надо не зевать. Она будет, во-первых, не два раза призывать на тебя кучу скелетов, в том числе с огнестрельным оружием, а сама на тебя накладывает очень неприятные проклятия, сильно тебя ослабляющие и замедляющие. После этого она еще и перенесется за мост, по которому, когда ты идешь, в тебя будут периодически бить раскаленные струи воды. Можно, зная, где они будут, идти так, чтобы под них не попасть. Вот, но все равно, вы понимаете, радости в этом мало. Потом надо будет еще раз поколотить. У Вечном это будет не так уж и просто. Что самое поганое, после битвы с ней у Вечи никуда не деваются. И вам надо будет отправляться на один остров, там общаться с одним попом, принести ему 40 свечей, вот, и только после этого вы наконец выздоровеете. Поэтому желательно запасаться 40 свечами сразу, чтобы не ползать инвалидом по базарам в поисках их, собирая по одной. Потом можно припомнить ряд неприятных боссов в на нашей любимой Денди, она же NES. Ну, например, в игре про боевых жаб таковым является третий босс Роупер, который с автоматом, помнишь?
Угу.
У него особая атака, это как раз длинная очередь из автомата, по которой, если вы попадаете, вы гарантированный покойник. Соответственно, приходится очень аккуратно с ним биться, не допуская этого. Самым поганым, конечно, является последний босс Черная Королева, но для нее это хотя бы оправдано тем, что она последний босс, ладно уж, простим ей этот момент. Или, скажем, можно вспомнить в такой игре, как этот самый Silent Hill 2, Пирамидоголового. Так-то сам по себе ладно. А вот на сложном уровне их будет сразу два. Это как бы практически, я даже не знаю, как это проходит. Малореально, на мой личный взгляд, совершенно. Вот, играете на сложном уровне, в эту игру я вам поэтому не рекомендую. А, забыл, на Денди еще была третья часть Двойного Дракона, где последним боссом, опять же, выступает какая-то египетская мумия поганая. Она может превращаться в невидимку и объявляться у тебя прямо под ногами в виде огненной змеи. Другие ее атаки тоже, в общем, не сильно слаще, поэтому я, честно, ее смог пройти только когда уже играл на компе и у меня были сохранения. Вот, тогда это можно, а так... Кстати, да, в этой самой третьей части еще и нет никаких там дополнительных жизней. То есть убило все. У тебя, правда, 4 персонажа, вот, но как бы, знаешь, это не сильно утешает тебя. В Vampire the Masquerade можно было в конце поиметь неприятных сюрпризов, потому что там, если не качать особо боевые навыки, то будешь удивлен в конце, потому что там пойдут сплошные битвы и неприятные боссы один за другим. Вот, а ты как бы и не прокачан. Ты еще дипломатию всякую качал. Ну, sucks to be you. Начинай заново. Практически. В первом Диабло был мясник. Помнишь? Свежее мясо.
Был такое.
Зараза, несмотря на то, что он выглядит толстым, неповоротливым, он очень быстрый. И на ранних уровнях с ним справиться тяжело. Но тут есть секрет. Там можно его отвести к спуску на следующий уровень. Он с дуру в нем застрянет. Можно его без проблем с одного шага, то есть в недосягаемости его тесака, застрелить из лука. И все, безнаказанно. Вот, и как бы на этом с ним распрощаться. Вот такая вот история с боссами у нас. То есть... забыл совсем. Последний желал упомянуть. В первом Darkest Dungeon финальный босс будет делать атаки, которые гарантированно убивают одного из персонажей. А такого, чтобы типа на него сходить, обломаться и вернуться, персонажи, которые туда уже ходили, откажутся идти еще раз. Ну, в общем, вы поняли. Придется либо брать измором, либо какую-то очень хитрую тактику выдумать. Вот такая вот история с боссами в видеоиграх у нас. Несмотря на ни на что, боссов мы любим, потому что они добавляют нам веселье и челленджи. В конце концов, какой смысл биться с безликими главорезами, когда есть яркие, запоминающиеся личности? И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Исид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берзау, Фулиш Джестер, Понтию Пирату, Витку, Степанчику, Андрею Москосельникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигурычу и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и думаю, мы что-то, мне кажется, забыли напомнить про твои выступления.
Да, ближайшая лекция будет 25 июля. Поговорим про то, как отличать годную тушенку от негодной, принимать таблетки йода от радиации и торговать с племенами людоедов на мотоциклах в радиоактивных пустошах. То есть говорить будем про постапокалипсис. Билеты на mediomoda.ru, приходите, будет весело.
Да, ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 663-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!